Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга филолога, профессора Петербургского университета культуры и искусства Орлена Блюма «Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953-1991». Это завершающая книга трилогии, посвященной советской цензуре. С Орленом Блюмом беседует Татьяна Вольская.
На обложке книги «Как это делалось в Ленинграде» замечательная старая фотография, городской пейзаж, фонтанка с катерами и лодками, мостом, тонущим в тумане, а поверх всего этого в левом верхнем углу бледная печать с серпастым молоткастым гербом «Управление по охране государственных тайн» в печати при Ленгорисполкомов 27 июня 1974 года. Да, казалось бы, в годы оттепели и так называемого застоя кровавых костей в колесе по сравнению с годами большого террора практически не осталось. Но это не значит, что художественная и научная мысль воспарила в чистом воздухе свободно и счастливо. Идея написать историю советской цензуры возникла у Орлена Блюма лет 20 назад.
Ну, естественно, в годы застоя об этом речи не могло быть, и архивы засекречены, а кроме того, самое слово «цензура» было табуировано, поскольку оно, по мнению самих же цензоров, вызывало на их языке неконтролируемые ассоциации. Вообще этот язык в своем роде замечательный, когда читаешь документы, то поражаешься. Например, одна из книг была запрещена за публикацию клеветнических фактов. Ну а когда началась перестройка, приоткрылись слегка архивы, то я тотчас же устремился в них, поскольку я занимался историей дореволюционной цензуры много лет.
Это было можно?
Тоже нет. После 68 года, после ввода танков советских в Прагу, а пражские события, это пражская весна, началась, по мнению наших руководителей, и не без оснований, благодаря ослаблению цензуры, когда можно было что-то говорить.
В 1994 году вышла книга Орлена Блюма «За кулисами Министерства правды» о цензуре в первые годы советской власти, затем «Советская цензура в годы тотального террора» и, наконец, последняя книга, доводящая историю цензуры до 1991 года.
Если говорить о таком академическом применении этого термина, то она отсутствует. У нас нет организации, нет главлита, нет конторы, вот, которая бы занималась цензурой. Но есть другие способы манипулирования информацией.
Но в книге речь о другом. Кстати, откуда ее название?
Идиократия как таковая закончилась. Началась власть слов. И вот это слово «боязнь» очень характерно для практики цензурной этого времени. То есть они были как гончие, науськаны. Даже не столько на содержание текста, сколько на слова, на имена.
Ну, я знаю, что такое было принести в какой-нибудь журнал или в газету стихотворение со словом «бог».
Нет, даже с маленькой буквы и то нельзя. Академик Александров, говорю, они заставляют нас писать слово «бог» с маленькой буквы, потому что если написать большой, можно подумать, что он существует.
Одна из глав книги посвящена тому, как обмануть цензора.
Заключалась такая конвенция. Писатель своим текстом сообщал, что он вовсе не такой глупый, а читатель ему тоже... А мы тоже не дураки, мы прекрасно понимаем, что вы имели в виду. С Гумилевым особенно интересно. Попытки протащить Гумилева наблюдаются очень часто. И все зависело от степени образованности цензора. Даже без упоминания его имени. Скажем, в «Авроре» шла повесть или очерк о добыче нефти где-то в Узбекистане. Герой повести разговаривал с одной молодой дамой, геологом, которая жалуется ему на свою судьбу, вот что вот она писала стихи, и читает из Гумилева отрывок. Цензор, человек был весьма образованным и сам издат почитывал тайком. Поэтому он сразу, опять, неконтролируемое цитирование Гумилева в его отзыве. И в опубликованном тексте стихотворения нет, хотя оно совершенно безобидно. В другом случае, когда цензор менее образован, удавалось протаскивать отдельные стихотворения без упоминания имени. То есть необразованный цензор — это для российского автора это великое благо. Я очень дружил с покойным, увы, Александром Михайловичем Панченко. С ним вместе учился на филологическом факультете один, по-моему, он был чеченцем. Он стал редактором какой-то районной газеты в Грозненской области. И вот мы, я помню, развлекались тем, что посылали статьи к юбилею Мережковского, слово «гиппиус». И там это печаталось, потому что для тамошнего цензора эти имена, ну, ничего не говорили. Вообще, чем дальше от Москвы, тем было легче.
Вам, безусловно, известно, наверное, такое понятие, как паровоз в поэтическом сборнике.
Да. Всегда надо было начать сборник с такого заглавного стихотворения, посвященного партии, комсомолу. И еще прием — это оркестровка, я бы сказал, книги каким-либо предисловием, где автор обличал писателя во всяких смертных грехах, но Марселя Пруста, например, так издавали.
Ну, что говорить, тоненький Мандельштам даже ведь был издан.
Была библиотека поэта со вступительной статьей «Дымшица».
«Дымшица».
Но он проверенный такой литературовед.
Отражались на работе цензоров такие вещи, как кампания по борьбе с космополитизмом. Отрывок из отзыва на пьесу «Друце. Возвращение на круги своя» об уходе и смерти Льва Толстого.
Очень субъективно отобраны действующие лица, окружающие Толстого в пьесе. Наряду с близкими ему людьми здесь почему-то присутствуют и случайные, и далекие Толстому лица, как переплетчик Самуил Иосифович Беленький, фотограф из столицы Шапиро. Театр правильно поступил, исключив их из состава действующих лиц. Однако неоправданно укрупнен образ Гильденвейзера, знаменитого пианиста, часто игравшего в Ясной Поляне.
Объектом внимания была не только литература или театр. Арлен Блюм.
Следили за тем, чтобы, не дай бог, не проникло на страницы печати сведения о картинах Эрмитажа, проданных за границу. Недавно вышел такой том с выразительным названием «Эрмитаж», который мы потеряли. И вот на заседании Горлита обращалось внимание цензурных органов на выпуск Эрмитажем книг «Голландская и фламандская живопись», альбом репродукции, в котором помещались и репродукции картин, которых не было. Вот посетитель музея мог бы обратить внимание на то, что вот в каталог картины указаны, а вживую их уже не увидеть.
В таких вещах есть хоть какая-то логика, но она была далеко не во всем.
Слово «в России» всегда было облечено в такие вот одежды, ризы, молитвенно-преклоненное отношение. Всегда чувствовалось к слову написанному, напечатанному. И поскольку у читателя оно пользовалось таким высоким авторитетом, то и меры для ограничения доступа такой литературы должны были быть экстраординарными.
Спасибо Татьяне Вольт.